Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в апреле-мае начнется наступление вооруженных сил Украины или контрнаступление. И, возможно, оно будет по нескольким сразу направлениям. Известный в Украине политик, народный депутат Алексей Гончаренко выложил у себя в интернете, на своей странице в YouTube или на телеграм-канале сейчас, точно не могу сказать, но выложил очень интересное видео с колоссальным скоплением украинских войск и боевой техники. Неизвестно где, ясно, что это не где-то в районе боевых действий, потому что такое скопление в районе боевых действий не допускается. Но все указывает на то, что вооруженные силы Украины вскоре могут перейти в контрнаступление. И вот с этого я хочу начать сегодня наш традиционный, каждую вторую среду, разговор с Ксенией Лариной. Этот разговор, я подчеркиваю, это не интервью, это беседа. Это для тех, говорю, кто возмущается тем, что мы друг друга перебиваем. Ну вот такой жанр. В нормальном разговоре люди друг друга перебивают. Так вот, эта беседа транслируется одновременно и на моем канале, и на канале Ксении Лариной, которую я приветствую, прошу любить и жаловать. И если вы еще смели не подписаться на ее YouTube-канал, вы у меня дождетесь.
Приветствую всех, да, приветствую всех наших зрителей и Евгения Киселева. И, конечно, в свою очередь предлагаю не забывать подписываться и на канал Евгения Киселева. И, конечно, обязательно ставить лайки во время нашего разговора. Это очень поможет в продвижении нашего видео. А, Женя, вот я хотела как раз, вот вы начали с этого заявления Резникова, а совсем недавно, если я правильно помню, Владимир Зеленский как раз говорил ровно наоборот, что они не могут начать никак контрнаступление, потому что они пока не получают в должной степени дальнобойного оружия, которое им необходимо, Украине необходимо для того, чтобы это контрнаступление начать. Вообще мой вопрос женский, может быть, вы на него ответите. Правильно ли вообще заявлять о дате контрнаступления во время войны? Здесь все равно наверняка есть, работают какие-то другие механизмы оповещения и другие механизмы информации, скажем так. Насколько это можно точно называть дату, особенно когда речь идет о столь статусных людях, как президент страны или министр обороны?
Ну, смотрите, я, во-первых, хочу сказать, что не знаю, как вы, а я контрнаступление ВСУ жду с нетерпением.
Конечно.
И, что называется, держу кулачки, пальцы скрещены. И я очень хочу, чтобы это контрнаступление завершилось бы разгромом оккупационной российской армии. Вот сразу, господа, нравится нам или нет, но я убежденный пораженец. Я уверен в том, что только разгром российской армии может привести вас, тех, кто живет в России, вернуть вас в нормальное существование. Если вы не понимаете, что вы существуете в ненормальном, мне вас очень жалко. То Россия может прийти в нормальное прежнее состояние только в том случае, если Путин будет разгромлен и побежден. Вот так вот. А что касается разного рода заявлений, ну смотрите, во-первых, я считаю, что все эти заявления очень часто имеют своей целью поставить, если угодно, информационную дымовую завесу. Ну, я несколько раз уже приводил этот пример, который просто меня потряс. Как официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на голубом глазу заявлял, что во время нынешней поездки Байдена в Европу, в Польшу, никакого визита в Украину, в Киев не предусмотрено. Не предусмотрено, простите, не предусматривается. И сказал он это ровно в ту минуту, когда самолет Байдена подлетал уже к базе «Раймштайн», где должен был совершить дозаправку и перелететь дальше в польский Жешов. И оттуда уже Байден поехал в Киев. Буквально за несколько часов до того, как Байден пересек границу Украины, его представитель от Совета национальной безопасности заявлял ровно наоборот. Ну и поэтому очень часто все эти заявления делаются для того, чтобы просто дезориентировать противника, чтобы ввести в заблуждение врага. Ну а что касается контрнаступления, ну послушайте, когда говорят в мае, там в марте, апреле, мае, там разные даты, разные люди называли, ну это понятно, что это будет. Логика войны такова, что война ведется сейчас оборонительная, война ведется украинскими защитниками на истощение наступающей, точнее пытающейся наступать российской армии. Она, судя по всему, захлебнулась уже, это наступление ее в районе Бахмута. И вполне вероятно, что там же в районе Бахмута или в каком-нибудь другом месте, а может быть сразу в двух местах, в двух районах боевых действий украинские военные перейдут в наступление. Разумеется, никто сейчас точно не скажет, где это будет. На севере, в центре, на юге. Но логика войны такова, что контрнаступление неизбежно.
Да.
Ну а в условиях современной войны, знаете, даже 1-2-3 дня имеют значение. И там, может быть, 3 дня назад не поступило достаточно техники, а сегодня уже вот она подошла.
Понятно, да, понятно. Я понимаю прекрасно, что здесь не может быть никаких точной информации от публично озвученной, это правильно. И в любом случае согласна с вами, и тоже вас поддержу вот в этом ожидании и в этом пожелании, чтобы это скорее, как можно скорее состоялось, это контрнаступление, и чтобы, что называется, ворог был разбит. Но по поводу поражения военного, в том числе военного поражения, разгрома русской армии и путинского режима. Вы сами говорили, если мне память не изменяет, на Рижской конференции, антивоенная конференция, которую проводит форум «Свободной России», вы сказали о том, что военное поражение России, победа Украины не равно крушению режима путинского, что это совсем не обязательно. И мне кажется, это очень важная точка, на которой мне бы хотелось остановиться. Мы разные сценарии сейчас слушаем из уст оппозиционеров российских, разные сценарии прекрасной или ужасной России будущего, но мне кажется, вот эта точка очень важна. Победа Украины, как она выглядит, победа Украины является ли одновременно крушением путинского режима, и если нет, то каким образом его все-таки свергнуть, кто вообще этого Путина уберет, Украина его уберет, страны НАТО уберут, ближайшее окружение или народ российский, или оппозиция, вон сколько вариантов ответа на этот вопрос. Уберет, я имею в виду, не физически, хотя и физически тоже, а как политическую фигуру, как олицетворение режима, собственно, что такое Путин. Да? Путин с маленькой буквы, как торговая марка. Вот тот самый случай. Поэтому, да, вот я бы хотела, чтобы про это говорили, потому что я слышала еще там же выступление Дмитрия Орешкина, который вообще предсказывал тяжелое время такой вот абсолютной такой фашистской диктатуры в Северной Корее, про это тоже многие участники говорили. И безусловно, даже в качестве возможного сценария, опять же, ближайшего сценария, не дальнего, это гражданская война, это распад, это люди, вернувшиеся с войны, неудовлетворенные ничем, покалеченные морально, с оружием в руках, потому что мы сейчас даже видим, как это оружие возвращается. Естественно, давайте не забудем вот этот вот кавардак в ближайшем окружении Путина, бесконечное выяснение отношений между одной частью и другой, и третьей, Пригожины, Росгвардия и Шойгу, и далее. Вот давайте я к этой точке вернусь, чтобы сформулировать свой вопрос вам, Жень. Да. Что такое победа Украины? И почему вы считаете, что победа Украины не может быть концом путинского режима? Что этому мешает?
Может помешать? Я уточню тогда ту мысль, которую я сегодня именно высказал. В нашем с вами разговоре я сказал, что поражение Путина, разгром оккупационных войск на территории Украины – это единственный шанс единственный шанс для России вернуться в нормальное цивилизованное состояние.
Да.
Но это совершенно не означает, что этот единственный шанс будет превращен в реальность, что он будет воплощен в реальность, что он будет реализован, что он будет превращен в какие-то события или действия, которые приведут к краху, политическому краху Путина и его режима. Я полагаю, что на самом деле прав Орешкин, который говорит, что с высокой долей вероятности в России окончательно установится уже, в общем, существующий там фашистский режим. Я в данном случае не пользуюсь какой-то словесной гиперболой.
Да.
Это абсолютно для меня давно ясная, четкая реальность, что классический фашистский режим сложился в Украине, сложился в России с элементами, ну, какой-то российской национальной специфики. Ну, в любой стране, знаете, любой режим носит элементы национальной специфики. И вот пора уже снимать, там, знаете, когда-то снимали фильмы «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки». Сейчас уже пора снимать кино про особенности национального фашизма.
Да.
Вот. Но я полагаю, что Путин может, проиграв эту войну, объявить про проигрыш победы. И по всем пропагандистским каналам, по всем пропагандистским ресурсам в интернете, давайте не будем забывать, что интернет не является сегодня, знаете ли, монопольной сферой, как некоторым кажется, что интернет монополизирован исключительно оппозиционными, антипутински настроенными блогерами, антипутинскими средствами массовой информации. Нет, там полно и пропутинских. И сайтов, и YouTube-каналов, и Telegram-каналов. Вы же лучше меня все это прекрасно знаете, видите, читаете. И вот вся эта пропагандистская армия легко провозгласит победу поражением, а поражение победой. То есть победа Украины будет провозглашена поражением, а поражение России будет провозглашено победой.
Ну, слушайте,
под флагом этой победы построено будет окончательно государство, примерно такое, какое описывал Сорокин в своем праведническом дне опричника.
Жень, постойте, давайте разберемся. Да. Если они, если Украина погонит санными тряпками русскую армию со своей земли, и как предполагается, что такое победа Украины, как я понимаю, это границы от 91-го года. Вернуть, убрать российскую армию со своих оккупированных территорий, это так называемый ЛНР, ДНР, Донбасс, и Крым, как я понимаю, тоже он входит вот в эти условия победы Украины над Россией. Если все это произойдет, как это можно объявить победой? Объясните. Как этого не простят Путину никакие его ястребы и никакие сумасшедшие те самые соловьи войны, сирены войны. Если российская армия уйдет из территории, которая уже сейчас объявлена российскими, это не будет победой. И при всем, ну как нужно это представить победой? Каким образом? Каким образом? Значит, или тогда они не уходят, или тогда они остаются там. Вот вопрос. Поэтому, если мы говорим про победу Украины, давайте еще раз попробуем проговорить, как это выглядит. Правильно ли я понимаю, что это полное смещение российской оккупации? Их там нет, в буквальном смысле этого слова, а не в метафорическом, да? Тогда это не может быть победой, точно. Это точно трындец ему, ну точно. Никто в это не поверит. Продать это как победу невозможно.
Это вы со своей позиции
нового
интеллигента, с продажного либерала, который давно продался пиндосом, вонючим, рассуждаете. Вам умом вашим, умишкам, Ксения,
не понять
Россию, да? Шином общим ее, как известно, не измерить. И, по-моему, Игорь Губерман сказал, что давно пора та-та-та мать
умом
Россию понимать.
Да.
Так вот, ну как вот, послушайте, как представить себе, там есть длинный список замечательных людей, писателей, поэтов, актеров, режиссеров, публицистов, общественных деятелей, которые провозглашены в России врагами народа, подонками, которые кто-то посажен в тюрьму, кто-то выдавлен в эмиграцию, некоторые, что называется, вынуждены тихо-тихо сидеть по своим щелям и норкам, да, и молчать в тряпочку. И как-то вот, знаете, вот удается убедить большую часть общественного мнения, которое по-прежнему, судя по всему, на стороне Путина или, во всяком случае, на улицу против всех этих фашистских порядков выходить с протестами не собирается. Вот как-то вот удалось им убедить в том, что это люди, враги народа и враги Отечества, да?
Я думаю, что вы преувеличиваете. Люди не выходят на улицу или молчат, потому что страшно. Посмотрите, мы любим сейчас сетовать все время и пенять этим людям, что вот они не выходят и не свергают Путина, и не выходят с протестами. Ну, вы же следите за новостями. Вы же видите, какие у нас уже сталинские сроки пошли. О чем тут говорить? У нас уже детей сажают, да нет, стариков сажают. Куда тут? Какие протесты?
Извините меня за ерничество. На самом деле, вы абсолютно правы. Я вот сейчас поинтересовался... Кому любопытно, пожалуйста, там загляните на сайт радиостанции «Свобода», радио «Свобода», да, и там вы увидите публикацию о том, как в России громили и разгромили антивоенное движение. Сколько тысяч было случаев, когда задерживали активистов, когда выписывали штрафы. 450 возбуждено уголовных дел, и, по-моему, 128 из них уже закончились обвинительным приговором. А, соответственно, остальные дела рассматриваются, и многие люди, которые выступают в роли обвиняемых по этим делам, находятся либо в СИЗО, либо под домашним арестом. И это больше, чем, например, было к... 85-86 годам в Советском Союзе, когда вот Горбачев принял решение освободить политзаключенных, находившихся в местах не столь отдаленных, под следствием в СИЗО, в тюрьмах, в исправительных трудовых колониях и в ссылках. Вот я поинтересовался недавно, в феврале 87 года, после того, как вот Сахаров вернулся из Горького в Москву, и в разговоре с Горбачевым в том знаменитом культовом эпизоде, когда вот Горбачев ему позвонил в Горький и сказал, что вы можете возвращаться, Сахаров тут же призвал его освободить других политиков.
Марченко, прежде всего. Анатолия Марченко, он как раз говорил.
Марченко, к сожалению, и не один Марченко. Но освобождено было 140 человек. А сейчас вот 450.
И это, обратите внимание, это вы хорошую цифру вы назвали, в смысле хорошую, она говорящая, в этом смысле хорошая. Но мы говорим, в данном случае речь идет о гражданских активистах. Это и действительно политзаключенные. Но у нас огромное количество людей, которые попадают под этот каток, которые не являются гражданскими активистами, которые просто лайк поставили. Вот я, кстати, буквально вчера получила... письмо от одной нашей зрительницы, которая смотрит наши эфиры, и наш с вами в том числе, она говорит: «Ксения, вот сюда смотрю, но я боюсь ставить лайк, потому что сейчас это очень опасно, я нахожусь в России, и я понимаю, вот есть у меня пример в ближайшем окружении, когда человеку предъявили этот лайк в качестве обвинительного заключения». за дискредитацию российских войск и прочие фейки. Посмотрите на то, что сейчас происходит с Евгением Ройзманом. Они его будут сажать. Это совершенно очевидно. То есть они оглянулись, посмотрели, а что это у нас Ройзман-то сидит у нас дома? Какого хрена? Ну-ка, давайте-ка его в эту самую, в тюрьму. Будут сажать. И это никого же, все обезглавлено вообще. Вообще ни одного человека не осталось на свободе, который сегодня, ну, мог бы стать каким-то символом протеста. Этого, таких людей нет. Либо они сидят, либо они выехали. Понятно почему. Никто, естественно, камень не будет бросать всех, кто покинул страну и еще успеет покинуть. Вот сейчас вот уехал этот парень, наверняка вы тоже знаете эту историю с девочкой, которая нарисовала рисунок у себя в школе против войны с флагом Украины. А ее отца за это, ее забрали, значит, в приют, а отца предъявили обвинение в распространении фейков. И вчера дали ему не условно, а дали 2 года колонии. Понимаете? 2 года.
Да. Алексей Москалев из города, да, Ефремова, да, Тульской области. Но вы видели ролик, как растерянный судебный пристав, такая жуткая баба-жаба, лицо путинского режима.
Вот, знаете, про бабу-жабу мне не говорите. Да, меня тоже называют жабой и бабой, так что давайте не будем выходить на этот путь. Я вас умоляю. Вот Маргарита Симонян прекрасно выглядит, красавица. Тоненькая, да, изящная балеринка, красавица, красотка. И это, знаете, она, как, и она как все равно
мужчина,
жаба.
Как мужчина, я вам скажу. В голодный год за мешок картошки ни за что. Уж извините мой французский, но даже за мешок картошки в голодный год ей бы не стал иметь дело как с женщиной. А вот, простите меня за мою хамскую мужицкую прямоту.
Ну, выглядят прекрасно, тем не менее.
Я так не думаю.
Ну, хорошо, давайте опустим эту тему.
Вот...
Про пресс-секретаршу суда, да.
Про пресс-секретаршу суда. Она выходит и говорит, а подсудимому приговор мы сегодня объявить не сможем, потому что он сбежал из-под ареста. И присутствующие начинают аплодировать. Вот эти аплодисменты дорогого стоят.
Там, кстати, есть продолжение этой истории. Буквально перед началом нашего сегодняшнего эфира Дмитрий Захватов, адвокат, опубликовал письмо дочке этого замечательного парня Москалева. Как ее зовут-то? Настя, по-моему. Маша, простите.
Дочка Маша.
Москалев передал адвокату это письмо, которое ему передали его знакомые от его дочери, где она полностью поддерживает отца, и наоборот его убеждает, что он поступает правильно, и гордится им, и говорит о том, что мы обязательно победим, папа, и обязательно придет время, мы с тобой сядем на кухне и поговорим о том, что произошло. Спасибо, что ты такой, говорит она ему, я так пересказываю приблизительно, но понятно, что это слова поддержки от ребенка, 13-летней девочки.
Да, которую заключили, по сути дела, в тюрьму, потому что вот этот самый, то, что раньше называлось интернатом для трудновоспитуемых детей, да, или там для трудновоспитуемых подростков, это, по сути дела, тюрьма, господа хорошие.
Приют.
Приют, да, да, не просто приют. Знаете, и в советских сиротских, особенно в постсоветских сиротских приютах, нравы жуткие, отдельная тема. Почитайте, там такое вы узнаете, такое вам порассказывают, что волосы на голове будут шевелиться. О нравах в этих самых приютах, вот в этих самых интернатах для сирот и для трудновоспитуемых детей. Да. Это врагу не пожелаешь такого, да, и я бы хотел, конечно, присоединиться к тем, кто желает стойкости и мужества всем людям из этой семьи, и чтобы девочка Маша тоже сумела выдержать все то, что выпадет на ее долю. Вот. А уполномоченную по делам детей, как ее зовут, там Львова Белова. Мне очень хочется, чтобы вот уполномоченную по делам детей Львову Белову действительно доставили в Гаагу, И чтобы она конец дней своих провела там вот в следственном изоляторе или там в специальной тюрьме для тех, кому объявляют суровые приговоры в этом самом международном уголовном трибунале. Очень этого хочу.
Она, кстати, не одна, там целая уже этих самых так называемых людей в белых халатах, которые все это осуществляют, этот процесс депортации, и занимаются этими детьми, там и врачи. Это вообще тоже отдельная тема, что как сейчас все вот это вот вспухло опять, как работает эта система, как возвращаются не только сталинские сроки, и атмосфера становится просто страшной в стране, в городе, ну, в Москве уж точно, когда действительно за лайк тебя могут уволочь или лишить тебя родительских прав, лишить опеки за ненадлежащее воспитание ребенка, который что-нибудь не то сказал или не то крикнул во время занятий в школе или на физкультуре, сказал «Слава Украине». Но есть еще, Жень, есть и карательная психиатрия. И сегодня мы видим очень много примеров, которые растут в геометрической прогрессии, когда людей объявляют сумасшедшими. Как это было в совке, махровым цветом было это, как я помню.
Карательная психиатрия.
Да, карательная психиатрия. Да. И людей объявляют сумасшедшими, помещают их, вот детей, в приют, а сумасшедших в сумасшедший дом, психушку, где колят им уколы различные, короче, превращают в овощей. Ну, я таких примеров не могу привести, но то, что я вижу, что действительно психиатрическую экспертизу все чаще и чаще используют в отношении гражданских активистов и политзаключенных, мы это видим. А значит, недалеко и то время, когда действительно людей будут сажать не только в тюрьму, но и в психушку.
Ну и я бы воспользовался случаем для того, чтобы обратить всеобщее внимание на то, что один из самых известных, самых уважаемых российских оппозиционных политиков, который находится в заключении, фамилию которого называют рядом с фамилиями Навального и Ильи Яшина, я имею в виду Владимира Карамурзу, находится в очень тяжелом состоянии. У него совсем плохо со здоровьем. Его адвокат Вадим Прохоров заявил буквально сегодня, что те медицинские проблемы, которые у него возникли, результат двух отравлений, судя по всему, какими-то ядами, похожими на новичока, или, может быть, вот этим самым пресловутым новичком, полностью, пока все это не установлено, в силу разных причин, не будем в них погружаться, но вот в результате того, что с ним случилось дважды, он сейчас находится в том состоянии, в котором даже по российским законам, по бесчеловечным, жестоким российским законам, человек не может находиться в местах лишения свободы. И им уже заявлены соответствующие ходатайства. И вот мы сейчас посмотрим, есть ли в России фашистский режим, есть ли в России фашистская диктатура, или ее нет. Освободят ли в связи с состоянием здоровья и спотражи Владимира Карамурзу? Или не освободят? Освободят, остановят по медицинским причинам против него уголовное дело или нет? Вот это вот будет еще один тест.
Есть еще один случай.
На наличие отсутствия в России фашизма, на наличие отсутствия в России элементарных остатков какого-то. Уже говорить о гуманизме.
Человеколюбие.
Человеколюбие, да, послушайте, там. Уже язык не поворачивается. Но все-таки.
Простите, Жень, тогда уж если мы заговорили про расправы над политическими противниками, давайте вспомним случай вот сейчасшний. Это Эльвира Вихарева, в крови которой обнаружили вот эти вот какие-то химические элементы. По сути, ее травили медленно, подсыпая что-то там такое то в воду, то еще куда-то в течение нескольких месяцев. И сейчас она так пытается восстановиться, потому что хотя просто диагноз никто не может поставить. Она все это время вот ходила к врачам, в поликлинику, ей брали у нее эти анализы, никто не мог ничего определить. А у молодой женщины ногти слезают, волосы вылезают, понимаете? Судороги в ногах, в руках. Она молодая, красивая девушка. И это что-то чудовищное. Она остается там. Я не знаю, чем вообще все это кончится, вся эта история. Потому что если они начали убивать, они либо дают понять, либо уезжай, выдавливают человека из страны, чтобы его не было. Да? Это как типа последнее предупреждение, как я понимаю. Хотелось бы в это верить. Или действительно у них что-то не получилось, что-то пошло не так. Или они, как на Дмитрии Быкове, когда-то отрабатывали какой-то новый комплекс отравляющих веществ, чтобы просто проверить, как он действует. И такая версия была, отравление Дмитрия Быкова. Но верю ли я, что это они, что это делают эти люди, те же самые люди? Конечно же. Я думаю, что есть сомнений быть не может никаких. Потому что там кто-то писал про Эльвиру, что типа, это какие-то женские дела, это какая-нибудь подружка приревновала.
Ну и про Навального, вот любимая ваша очаровательная да. красотка Маргарита Симонян, да, говорила, что у него там сахар в крови упал.
Да, да, да. Рафаэлку.
Вот это вот, ей бы эту самую Рафаэлочку, начиненную новичком. Очень бы поспособствовало улучшению дальнейшему ее очаровательной внешности. Послушайте, я все-таки хочу закончить тему, которую мы с вами начали, потом немножечко нас стало кидать из стороны в сторону. Смотрите, по поводу того, что считать поражением победы России, что считать победой Украины. Я думаю, что... Не будет в этой войне вот этого торжественного момента, когда кто-то над каким-то куполом поднимет желто-блакитный стяг, и кто-то будет бросать знамена поверженной российской армии к памятнику независимости в центре Киева. Колонне, вот, который стоит на Майдане на Залежности. Нет, этого не будет. К сожалению, или, может быть, к счастью, я думаю, что это будет все-таки некий поэтапный процесс. Я думаю, что в результате контрнаступления, которого мы с вами ждем, и которого ждут все и в Украине, и во всем мире, все люди, которые сочувствуют украинскому народу, которые желают... победы украинской армии, желают освобождения всех оккупированных территорий. Вот это ближайшее большое контрнаступление, оно едва ли приведет к сразу одномоментному освобождению всех оккупированных земель. Я думаю, что, скорее всего, будет, это оптимальный вариант, как мне кажется, будет отступление российской армии и уход ее с части оккупированных территорий. Вполне вероятно, что в результате наступления на южном направлении будет перерезан сухопутный путь из России в Крым. Вот этот вот сухопутный коридор, который сейчас образовался. Ну или даже если российские войска не отступят оттуда совсем, и украинские вооруженные силы не выйдут к побережью, непосредственно к морю, да? Ну, по крайней мере, они подойдут так близко, что имеющиеся там пути коммуникации уже станут непригодными к использованию, потому что они будут просто простреливаться дальнобойной украинской артиллерией и ракетными системами залпового огня. То есть по этим путям, по этим дорогам уже ничего возить в Крым, доставлять будет невозможно. На следующем этапе, я думаю, возможно, уже будет идти разговор о полном освобождении всех территорий. Но это уже будет, возможно, следующий этап. И думаю, что этот этап завершится уже в 2024 году.
То есть, когда вы говорили, что война...
Даже, знаете, это не мое мнение, это я так пытаюсь обобщить то, что мне приходилось прочитать и слышать от уважаемых военных экспертов, как украинских, так и американских, британских, европейских и так далее. А что будет при этом делать Путин и его пропаганда? Ну, может быть, они поначалу будут, что-то они будут замалчивать, что-то они будут объяснять как жестом, опять, знаете, вот, войска же российские не бежали из-под Киева, а были отведены, как вы помните, в качестве жеста доброй воли. Да? Из Херсона в панике эвакуировалась российская армия не потому, что над ней нависла угроза полного уничтожения, а опять-таки там для выравнивания фронта что-то такое было сказано, я уж сейчас не помню. Найдут 30 тысяч объяснений, будут говорить и про жест доброй воли, и про выравнивание фронта, и про что-нибудь.
У них есть время, у них нет времени для того, чтобы придумывать стратегии. Я почему-то, мне кажется, скажите, что это не так. Судя по тому, что там
происходит... У них нет никакой стратегии вообще. Они сегодня говорят одно, завтра другое. Посмотрите, сколько раз Путин себя противоречил, он себя опровергал. Последний яркий пример – это вот история с подписанием совместной декларации с китайским лидером Си Цзиньпином, где было сказано, что Китай и Россия выступают против размещения ядерного оружия на территории третьих стран. Тут же Путин говорит о том, что мы сейчас будем строить, в июле завершим строительство специальных хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. И там это ядерное оружие разместим. Ну и дальше, конечно, там два прихлопа, три притопа, и достает зайца, да, из цилиндра со словами, на зайце написано, что Белоруссия и Россия – это одно государство, и поэтому мы, значит, на территории третьих стран по-прежнему ничего не размещаем. Белоруссия – не независимая страна. Ну, как-то так вот.
Нет, но то, что стратегии нет, и то, что наплевать абсолютно на любые законы, как в своей собственной стране, так и на международные законы, это уже давно понятно, что эта страна существует вне закона. Но повторю, она, слушайте, повторю, я все-таки я не верю в то, что бегство, поражение можно выдать за победу вот в том, даже в том варианте, который вы описали. Но вариант, который вы описали, это все-таки не победа Украины. Мне так кажется. Но все-таки победа – это полностью освобождение от российской армии, в том числе и Крыма, и повторю. И на этом настаивает президент Украины, что это очень быстро поменялось, ну как
бывает
быстро, за этот год.
И бывает победа большая. Да,
уж но вы же сами...
Историческими терминами, простите, там была победа на Курской дуге, там, когда воевали с фашистами. Была победа на Курской дуге, была победа на направлении главного удара в Белоруссии в 1944 году, была победа под Берлином, да, и в Берлине. Вот разные победы, разные масштабы победы, да. Победа под Сталинградом, победа, в конце концов, была на самом деле достаточно локальная победа под Москвой в декабре 1941 года. Там, на 100 километров от столицы отбросили немцев, на 150 там, в разных направлениях. По-разному. Но это еще не была победа в войне, но это была очень важная победа, которая продемонстрировала тогдашним защитникам Отечества, что настоящим защитникам Отечества, что Гитлера можно побеждать. А главная победа была в мае 45-го, безусловно. И также, я думаю, в этом случае будет поэтапно. Будет победа украинских вооруженных сил. Я очень надеюсь, что она будет.
Если это Вашингтон победа. Даст дальнобойное оружие, которое просит Украина, то победа будет
очень скоро. А может быть, он задавал, мы знаем. Я не думаю, что Вашингтон будет рапортовать вот сию минуту немедленно. Я думаю, что очень часто оружие западного производства, наиновейшее, попадает на вооружение украинской армии в ситуации, когда все средства массовой информации, и украинские, и западные, и американские, и английские, и французские, и немецкие, трубят о том, что никакого вот этого оружия нет, и оружия не хватает, и все плохо. Я думаю, что это очень часто бывает частью дезинформационной операции по введению российского командования, российского руководства в элементарное заблуждение.
Жень, мы с вами обходим еще одну тему, которая, с одной стороны, кажется вся уже пережеванная и как, почти трагифарсовая, я имею в виду слив, прослушка разговора между Ахмедовым и Пригожиным, Иосифом. Но я соглашусь с теми, кто считает это такой знаковое... Да, в каком-то смысле метафорическое абсолютно явление, которое, по сути, обнажило все то, о чем мы так долго мечтали, то, что мы предполагали, что там внутри как тараканы в банке, что нет там никакого единогласия, единодушия, что на самом-то деле они ровно говорят те же слова, что и мы. Вот мы с вами разговариваем, оцениваем Путина, да, того же, и всю эту комарилью. То же самое говорил Иосиф Пригожин и Фархад Ахмедов теми же самыми словами, а может даже и порезче, не стесняясь, что называется, в выражениях. Это мы еще интеллигентнее.
Да? Я бы с удовольствием поговорил с использованием этих выражений.
Но значит ли это, мой вопрос, значит ли это, что действительно вот там существует некий раскол элит, вот такое есть выражение устойчивое, которое позволяет нам предположить реальные шансы, реальную возможность, что его уберут, что называется, свои. Табакеркой, шнурком, не знаю чем, уговорами, или просто сдадут его, в конце концов, тому же международному трибуналу. Как вам кажется? Кто его уберет?
Ну, вы знаете, на самом деле, может быть, я сам сейчас начну себе противоречить, но вот, предположим, полная потеря всех тех территорий, которые были захвачены, и не просто захвачены, а аннексированы. При том, что вот они не полностью даже находятся под оккупацией. Херсонская и Запорожская область, как, впрочем, и Донецкая область, оккупирована не полностью. Полностью, ну, практически полностью там оккупирована Луганская область, да, а Донецкая не полностью, там 35%, по-моему, по-прежнему контролируется Украиной, украинскими войсками. Я не говорю уже о Херсонской области, сам Херсон освобожден. Я не говорю уже о Запорожской области, Запорожье по-прежнему, столица Запорожской области находится, центр Запорожской области находится под контролем центрального украинского правительства и украинских войск, и при этом они аннексированы, они провозглашены аннексированными, и их потеря, как и потеря Крыма, конечно, будет чудовищной репутационной ямой, в которую Путин упадет. Я на самом деле с трудом себе представляю, как после этого ему продолжать оставаться в глазах самых тупых, самых ограниченных, самых лишенных способности аналитически мыслить его подданных, как ему оставаться там великим и ужасным волшебником изумрудного города. Рано или поздно выяснится, что он никто, и звать его никак, как говорится. Но...
Пустышка, как сказал Ахмедов.
Пустышка, да, пустышка, как сказал Ахмедов, и как согласился с ним Пригожин с Валерией. Вот знаете, у нас сейчас два Пригожина. Пригожин с Кувалдой и Пригожин с Валерией. Очень понятно и наглядно. Понимаете, я думаю, что очень многие люди страшным шепотом, гуляя по дачным участкам, отправляясь специально для этого на прогулку, отключив телефоны.
Да, теперь тем более после этого.
Приняв всякие прочие меры предосторожности, страшным шепотом друг с другом могут разговаривать вот таким же примерно образом, как разговаривали Фархад Ахмедов и Пригожин с Валерией. Но Мы же тоже так говорили. Мы же с вами жили, Ксения и я, в советские времена. И 70-е годы, я помню, мы по кухням сидели и последними словами ругали дряхлеющих и впадающих в маразм кремлевских вождей. И в 80-е, и Горбачева ругали, в конце концов, там, если положить руку-то на сердце.
Когда... Ну, тогда уже в открытую можно было, уже можно было в открытую критиковать.
В открытую, да, но очень сильно недовольны были мы и Горбачевым, и люди в элитах в какой-то момент тоже стали Горбачевым недовольны. Но вы вспомните, что вот это недовольство, я бы так сказал, я помню, что после первого съезда народных депутатов, да, это было после первого съезда народных депутатов. Это было в начале лета 1989 года. Один из самых ярких героев, оппозиционеров с этого съезда, покойный профессор Юрий Николаевич Афанасьев, бывший ректор Российского государственного гуманитарного университета, тогда один из прорабов перестройки, так сказать, один из лидеров демократической оппозиции, Горбачеву заявил на пресс-конференции, я был на этой пресс-конференции, и очень хорошо помню, что для меня, сказал Афанасьев, с этого момента демократический реформаторский потенциал Горбачева исчерпан.
Он это вслух сказал. Он это сказал. Важно. Вслух. Сейчас это невозможно, вы же понимаете разницу.
Элиты. Вот тогдашние советские коммунистические элиты, консервативные, ретроградные, были Горбачевым недовольны, но их недовольство выразилось только, когда они предприняли попытку военного переворота в августе 1991 года. Хотя уже к тому времени недовольство это копилось несколько лет. Точкой отсчета можно считать март 1988-го, письмо Нины Андреевой, которая была опубликована в ретроградной газете «Советская Россия», «Совраска», как ее тогда называли. «Совраска» была, по сути дела, к тому времени уже открытым печатным органом вот этого консервативного антиперестроечного крыла в КПСС. То есть полтора года этой перестройки прошло. Я все-таки начало перестройки отсчитываю не с 85-го, а с января 87-го года, вот, с возвращения Сахарова, с освобождения политических заключенных, с начала процесса отмены цензуры, с освобождения, относительного освобождения средств массовой информации, вот тогда. И вот, условно говоря, год с небольшим, и вот уже обозначилась оппозиция. Но это было тогда, совершенно другие времена.
Другое время.
Время-то по сравнению с нынешним было вполне вегетарианское.
Абсолютно.
О чем вы? Было вегетарианское. Там... Я помню, там замечательную историю рассказывал старший Гудков, Геннадий Гудков, про то, как где-то в недрах московского управления КГБ там случилась проблема. Слушали какого-то вольнодумного ученого, там уважаемого человека, профессора, который по телефону там, с какими-то друзьями что-то обсуждал, и даже, по-моему, его записывали, а потом долго думали, что с ним делать. Он все-таки уважаемый человек, там, профессор. Ну вот что, вот мы его сейчас будем сажать. Мы Сахарова только что освободили, да, а что с этим теперь делать? Взяли и отключили ему телефон. А потом, ну, телефон отключили по распоряжению соответствующему, а директор телефонной станции в какой-то момент пришел вот в эти самые ответственные органы и сказал: господа хорошие, ну вот так невозможно, потому что уже уважаемый человек жалуется, мы не можем держать телефон так долго выключенным, вот надо включать. Но они махнули рукой и сказали: ах, черт с ним, хрен с ним, пусть разговаривает. Вот примерно такое было тогда, понимаете, там, кого-то преследовали, а кого-то боялись преследовать, оборачивались на начальство, а что оно подумает, а может мы ошибемся здесь. Совершенно другие были времена. Сейчас запущена абсолютно такая фашистская репрессивная машина, которая совершенно сознательно бьет по знаковым фигурам, да? Смотрите, ведь не нужно всех напугать. Достаточно вот взять и возбудить уголовное дело против писателя Глуховского, да? И все писатели после этого будут трепетать. Ну, если там одного из самых успешных кассовых российских литераторов судят по статье за фейки против российской армии, то что же нам маленьким-то светит? Нас вообще сейчас в лагерную пыль сотрут. Потом, значит, против Константина Сонина, известного профессора, много лет являвшегося одним из руководителей Высшей школы экономики, сейчас профессора престижнейшего Чикагского университета, возбудили тоже вот буквально на днях дело. Значит, вся профессура университетская теперь, все преподаватели затрепетали, потому что если против такой величины, как Константин Сонин, возбуждают уголовное дело.
Ну, это давно уже. Мне кажется, что это уже поздно даже такой диагноз ставить. Это да, случилось давно. Все уже построены. Поскольку у нас уже, повторю то, что мы, о чем мы с вами говорили, огромное количество людей уехало из страны, в том числе известных людей, не только поп-фигур типа Аллы Пугачевой и Максима Галкина, но и интеллектуалов, и профессоров, про которых вы сейчас сказали. И, естественно, писателей, и литераторов, и поэтов, их много. Это действительно, ну, огромная часть российской отечественной философской мысли и культуры, и всего. Да? Ну, вообще общественной мысли, скажем так. Это те самые лидеры общественного мнения, которые вчера еще были во всех списках самые авторитетные фигуры сегодняшнего дня в России. Да, вот то, что кто там у нас, по-моему, делал, человек, GQ, по-моему, журнал, да, человека года определял в каждой номинации, в каждом направлении. Вот все эти люди, их сейчас нету. Вот сейчас поднять просто вот премию это за последние там 10-15 лет, этих людей нет, а их вымело из страны. Выбросили, выкинули, от них отказались. Поэтому сейчас-то все остаются люди, которые, да, пытаются как-то встроиться, а куда деваться? В конце концов, у каждого свои обстоятельства. Но меня поражает другое. Ректоры, которые сегодня работают в Москве, в России, в Петербурге, выгоняют студентов, исключают за оппозицию, за антивоенные высказывания, за то, что отказались. Вон, в Ярославском театральном институте, Женя, отчисляют студентов, которые отказались принимать участие в каком-то там шмитинге 23 февраля патриотическом. Все. И ничего ты с этим не сделаешь. Этот страх, который парализует сверху донизу эту систему. Вот это, конечно, самое ужасное. Поэтому вы говорите, писатели, а что же с нами будет? Заткнулись, заткнуться, засунули языки в свои задницы или, в лучшем случае, пишут в стол, как это было при советской власти. Когда-нибудь мой роман увидит свет антипутинский, который я пишу сейчас. Потому что я понимаю, что сейчас его издать нельзя. Ну, я условно говорю, я не знаю таких примеров, но наверняка они появятся. Появятся тексты, появятся стихи людей, которые сейчас там находятся внутри страны, в этой тюрьме, которые ничего не могут сделать. Не могут. Только единственное, что они думают, как я предполагаю, что думает порядочный человек – только бы меня не замазали, только бы я не стал подлецом, только я бы не подписал, не заставили бы что-нибудь подписывать, только никакое-нибудь собрание.
Да. Я думаю, что скоро будут заставлять. Я думаю, что это неизбежный процесс. Пока это делается вот так, а дальше нужно будет нагнетать атмосферу страха, нужно будет связать всех вот этой вот коллективной порукой, да?
Да.
Коллективной подлостью, как это делалось в сталинские времена, когда начнут заставлять детей официально отрекаться от родителей.
Уже ну, на самом деле. Да, уже, родители... Уже на самом деле... Пока родители отрекаются, родители больше сейчас отрекаются от своих детей, потому что все-таки это разрыв поколений, он тоже существует. И родители сдают своих детей, которые вот мать сдала сына, который скрывается от мобилизации, не хочет исполнять свой священный долг. Папаша на дочку настучал.
И детей тоже заставляют отрекаться от родителей, или, по крайней мере, прекратить с ними
общаться.
Общение. Поверьте мне, я знаю, что я говорю.
Да, я поняла.
И вот к вам вопрос. Вот вчера у меня было интервью параллельно тоже, вот так, как мы с вами разговариваем. У меня был вот такой же параллельный сеанс общения с Игорем Александровичем Яковенко, которого вы прекрасно знаете.
Да.
Журналист, публицист, общественный деятель, в прошлом руководитель Союза журналистов России, который сейчас тоже вынужден уехал в эмиграцию.
Оппозиционер политически, очевидно,
да,
совершенно.
Да. Он меня спросил, а вы хотите вернуться в Россию? И я, честно говоря, сказал, что нет. А вот вы хотите вернуться в такую Россию, которая есть
сейчас? Нет, в эту, конечно, нет. И это невозможно. Вообще, в принципе, невозможно. Я тоже вот на эту тему часто думаю. А что бы я бы была бы, если бы я там была бы? Нет, я бы там бы не была бы, это точно. Поэтому я и не там. Но что касается, в принципе, возвращения, не знаю, я, как и все, как и многие люди, которые вне России сейчас находятся, конечно, я тоже на эту тему размышляю. В какую Россию? Может ли при моей жизни земной, сколько там Бог мне отмерит, да, Россия может быть другой, той России, в которую я бы хотела вернуться? Я боюсь, что нет, Жень. Вот мы как раз про это говорили, что будет после победы. Будет... Может быть, гражданская война – это самый страшный исход, но может быть, еще что-то еще более страшное, на мой взгляд, когда победит вот эта вот абсолютная эта фашистская сила без всяких, без всякого либерального кокетства, без заискивания перед всей самой разношерстной публикой и электоратом российским, а это будет победа вот тех самых вот людей, которые пытались взять власть, не знаю в каком, не в 91-м, а в 93-м году. То есть это такой вот фашистский реванш. И это будет самое страшное. Но даже если будет, допустим, более мягкий режим, хорошо переходный, как в Португалии, вот захватили капитаны в 74-м году, свергли диктатуру, которая осталась после Салазара, но они же через какое-то время отдали власть демократической общественности, обществу. И поэтому Португалия стала такой, какой она является сегодня. А там, черт его знает, ведь люди, которые сегодня угрожают тем, кто уехал, это же не Скобеева с Симонян и не Соловьев. И это общественная угроза. Огромное количество людей, вы правы, которые не просто поддерживают войну и поддерживают Путина, но реально хотят репрессий. Реально хотят сказать тем, кто не с нами, уничтожить, убить. Реально, думаю, мечтают о том, чтобы посылали какие-нибудь специальные группы с новичками или с какими-нибудь другими препаратами или с каким-нибудь другим тайным оружием, с зонтиками отравленными, как это было при Совке, да, чтобы избавиться от тех людей, которые себя считают гражданами России, но думают иначе. И иначе себе представляют исторический путь страны, избавиться от них, чтобы их не было. Поэтому представьте себе, кто вам гарантирует, что, допустим, вы решили приехать обратно в Россию, которая стряхнула с себя этот прах путинского режима и начала новую жизнь. Но кто вам гарантирует, что народные мстители... которые есть, и они будут, а особенно если это будет поражение страны, их будет еще больше. Правда же? И эти настроения будут еще страшнее. Могут, мне кажется, будет расти череда и политических убийств, и просто расправ над инакомыслящими гражданами. Это будет. И над не самыми неизвестными, и теми, которые позволяют себе что-то такое не так сказать в школах, в институтах, на работе, в парикмахерских, где угодно. Вот это самое страшное будет образ страны. Мне кажется, что это тоже вполне себе возможный вариант. Что эту энергию, которую они сейчас канализировали в войну, ее надо будет куда-то девать. Она просто так, ее нельзя от нее избавиться. Правда же? Извините, что я так долго отвечаю на ваш вопрос, но вы поняли, что я имею в виду, да?
Да, я понял, что это имею в виду, и вы знаете, я очень советую и вам, и всем, кто нас сейчас смотрит, посмотреть завтра. Завтра у меня на канале будет опубликован мой разговор, уже записанный с замечательным журналистом, историком, популярным блогером Сергеем Медведевым, которого многие, наверное, и так без меня знают и читают. Вот он, на мой взгляд, очень жестко, трезво, сурово описал очень темное будущее, которое, на мой взгляд, я с ним совершенно согласен, ждет Россию в ближайшие годы, а может быть даже и десятилетия, увы. И он как раз очень четко и очень внятно объясняет, что в России действительно, без всякого там полемического преувеличения, без всякой словесной гиферболы, сложился фашистский режим. И вот уже после того, как мы с ним поговорили, я обнаружил очень точные слова, которые вот Сергей в своем блоге на Фейсбуке выложил. Принадлежат они не ему, а принадлежат они известному украинскому бизнесмену, писателю, знаете, он и бизнесмен, и писатель, Яну Валетову, которого многие, наверное, люди постарше помнят, как капитана Днепровской, точнее, Днепропетровской тогда, команды КВН, одного из создателей Brain Ring. Он в наше время вот уже стал известным в Украине писателем. Кстати, вот по мнению Дмитрия Быкова, я прислушиваюсь к его оценкам, он считает его очень хорошим писателем. И вот он написал поразительную вещь, очень, очень точную. Я буквально часть этого текста хотел бы прочитать. Ян Валетов – это человек, безусловно, относящийся к поколению тех людей, для которых очень важен предыдущий советский опыт, которые бывали в Москве, в Петербурге. И он пишет о том, что у моего поколения украли часть молодости, часть памяти, часть мифологии. Украли песни, которые мы пели молодыми, украли вальс «Бастон», украли «Белорусский вокзал», «Пора-пора порадуемся», все, до чего могли дотянуться, испачкали своими загребущими руками. Как можно смотреть старые «Три мушкетера», видя перед собой свихнувшегося Боярского? Как можно смотреть «Рабу любви» авторства невменяемого Михалкова? У меня украли мою Москву, мой Питер, мою Сибирь, мой Дальний Восток, мое Заполярье, мой Сочи, мой Новороссийск. Я больше никогда туда не поеду. Не только потому, что не могу, не хочу. И вот я абсолютно с ним солидарен. Я уже совершенно другими словами воспринимаю, другими глазами воспринимаю, простите, старые советские фильмы. И фильмы, снятые относительно недавно. Я совершенно другими глазами гляжу на актеров, писателей, деятелей культуры, которые поддержали Путина, которые поддержали эту войну. И мне действительно не хочется там ни в Третьяковку, ни в Пушкинский музей, ни в Эрмитаж, ни во многие другие места, которые для меня составляют память о моей Москве, о моей стране, где я когда-то жил.
Я с вами согласен.
Меня ее украли, и я совершенно не хочу возвращаться в ту страну, которая полностью изгажена, изуродована, измордована, и которой я потерял всякую эмоциональную, с которой я потерял всякую эмоциональную связь. Это стало, к сожалению, другой страной, и в нее я возвращаться не хочу.
Ничего добавить. Я согласна, я тоже читала этот текст Валетова, и он очень созвучен и моим мыслям, и моим эмоциям. Я часто об этом думаю, и про театр, который был огромной частью моей жизни. Российский театр, это, собственно, было частью моей профессиональной жизни. Этого в моей жизни сейчас нет. Но хотя есть и хорошие новости, Жень. Ведь мы сейчас уже видим расцвет русской, извините за выражение, русской культуры за пределами России. И этот процесс будет только умножиться, я вас уверяю. Потому что сегодня русская культура, которая уехала из страны, да, она является частью европейской и мировой культуры. И именно вот в этом русле она будет развиваться дальше. Ведь посмотрите, выпускают спектакли Дмитрий Крымов, выпускают спектакли Кирилл Серебренников, выпускают спектакли Тимофей Кулявин. Я уверена, что сейчас будут и картины снимать русские режиссеры, которые уехали из страны. Талантливые люди. Тот же Андрей Звягинцев. Есть прекрасный у нас Александр Роднянский, замечательный опытный продюсер. И таких будет людей много. Много, я вас уверяю. Я уж не говорю про музыкантов, про рок-музыкантов. У них просто сейчас какая-то болдинская осень. Посмотрите, люди выпускают новые песни, новые клипы. Они это делают. И это мы это слышим. Это не просто какой-нибудь там андеграунд подпольный. Это мы слышим. Это не время самиздата, это не время советского противостояния. Сейчас это все абсолютно открыто, и публика есть. Посмотрите, у нас артисты драматического театра устраивают туры целые по всему миру, от Австралии, Новой Зеландии до Израиля. И говорят на русском языке, играют спектакли. Или концерты дают, и публика приходит. Ее много. И мне кажется, что вот здесь как раз есть, если говорить о хороших новостях, то вот они. Вот они.
Будет что обсудить и о чем поговорить в следующий раз, Ксения, про то, как, по сути дела, лучшие люди России уехали из нее и Россию, во всяком случае, российскую культуру
забрали с собой. Унесли. Абсолютно.
Забрали точно. С собой. И тут можно вспомнить и Набокова, который об этом писал, и Ивана Бунина, и Романа Гули, и многих других людей, которые оказались в положении сегодняшних российских эмигрантов 100 лет тому назад. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо всем.
Спасибо всем, кто нас смотрел, и до следующей встречи. Через 2 недели мы опять встретимся с... Да, лайки. Вопросы, комментарии, все это нам поможет.
Обязательно. Спасибо большое. До встречи.
До встречи.